достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хатин. Сегодня у нас внеурочный день, но тут уж ничего не поделаешь. Я тут на две недели уезжаю в командировку в город Новосибирск, где я буду со своими потенциальными избирателями общаться. У меня радость. У меня теперь на округе будет не два действующих депутата Госдумы, Карелин и Абалаков, а еще и третий, потому что Госдума успела вместо выбывшего Илюши Пономарева назначить какого-то другого человека от «Справедливой России», который как раз по вот моему округу и в депутаты Госдумы и пойдет. Так что у меня будет много разных развлечений. Пожелайте мне успеха. А я сейчас задам предвыборный вопрос. Он, конечно, немножко риторический, чтобы не сказать злобный, но я его все-таки задам. Итак, скажите, я сейчас дам три разных варианта действий, а вы мне скажите, который из них правильный. Итак, вариант первый. Индексировать нужно и пенсии, и ЖКХ. Это телефон 8-495-134-21-35. Вариант второй. Индексировать надо только ЖКХ. А пенсии индексировать не нужно. Это вариант 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Нечего индексировать, а пускай все будет как есть. 8-495-134-21-37. Еще раз напоминаю. Первый вариант 21-35. Индексируем все. Вариант второй. ЖКХ индексируем, то есть цены на ЖКХ растут, а пенсии не индексируем. Нечего, пенсионеры и так жируют, а денег нет в бюджете. И вариант третий. Ничего не индексируем. 8-495-134-21-37. Хорошо, посмотрим. Значит, ну, вот, собственно, главная новость дня. Проиндексировали тарифы ЖКХ. Ну, собственно, мы и так, они и так растут, индексируют их. Они индексируют, потому что их назначают управляющие компании, которые все время делают разные надбавки к разным услугам. Вот. При этом много разных возникает веселых историй. У нас в доме, например, идет война между жильцами и управляющей компанией, потому что управляющая компания все время завышает цены, все время проигрывает суды, в соответствии с которыми она является нелегитимной, потому что она все время фальсифицирует общие собрания. Она все время фальсифицирует новые общие собрания. И разноопытные люди уже ей платят по расценкам Москвы, по официальным. При этом, правда, она злобно угрожает отключить всю коммуналку, но тут не исключено, что если она это сделает, то на нее управу какую-нибудь найдут в виде полиции. В общем, непонятно. Очень веселая ситуация, да. И при этом у этой самой управляющей компании уже бешеные долги перед Мосэнерго, которые собираются арестовывать ее счета. Вот возникает вопрос, как с этим бороться, да? Вместо того, чтобы заниматься делом, а именно вот разбираться, как в принципе можно разобраться с такого рода управляющими компаниями, обращаю ваше внимание. Проблема не в том, что управляющие компании жульничают. Мы все люди, все мы человеки, и понимаем, что иногда люди жульничают, иногда даже хорошие люди жульничают, хотя и редко. А плохие в управляющих компаниях, в общем, всегда какие-то пронырливые люди жульничать будут всегда. Но законодательство так составлено, что люди приличные не в состоянии с этим жульничеством бороться. Потому что даже обращаться в суд бессмысленно. Потому что тут же фальсифицируются новые результаты. Кроме того, управляющие компании находят каких-то своих жильцов, которые тоже обращаются в суд, тоже накладывают разные взыскания. В общем, короче говоря, законодательство составлено так, что люди честные бороться с жуликами не могут. И вот поэтому и надо что-то делать. Вместо того, чтобы принимать законы о борьбе с семьей и, соответственно, о внесудебном взыскании задолженности. Я, кстати, обращаю ваше внимание, да, вот Госдума, взбесившийся наш принтер под чутким руководством партии власти «Единой России», за которую как бы народ что, опять будет голосовать, а приняла закон, по которому кредитор может взыскивать с должника деньги, минуя суд, а только по записи нотариуса. То есть делается все так. Значит, управляющая компания идет к нотариусу и говорит: вот смотрите, они не доплатили. Нотариус ставит свою подпись, и к вам приходят разные нехорошие люди и начинают отбирать у вас имущество. Вот как с этим бороться? Больные люди, да, ну вот, вот еще раз повторяю, ну давайте все-таки голосовать за людей, ну, про которых, по крайней мере, понятно, что они будут хоть что-то делать. Потому что сегодня мы видим, что депутаты «Единой России», видимо, получая деньги от мошенников, просто штампуют законы, чтобы им было удобнее нас обирать. Ну, это неправильно. Вы уж меня простите, конечно, я человек нервный в последнее время. Вот. Значит, ну, я останавливаю голосование, в общем, уже более-менее понятно. Значит, у нас 76% считает, что надо индексировать и пенсии, и заработки, и пенсии, и тарифы ЖКХ. А вот людей, которые считают, что тарифы ЖКХ надо индексировать, а пенсии не надо, всего 4%. И 20% считают, что ничего не надо индексировать. Обращаю ваше внимание, что, как и следовало ожидать, в реальности, на практике, реализовался второй вариант, то есть тарифы ЖКХ индексируют, а пенсии не индексируют. Я напомню, что главное достижение Примакова и Маслюкова состояло в том, что они заморозили тарифы естественных монополий на довольно большой период времени. ЖКХ это тоже по большей части тарифы естественных монополий. Зафиксировали, и в результате начался экономический рост. Потому что снизились издержки. А если мы будем только повышать тарифы ЖКХ, то даже с учетом того, что зарплаты понижаются, все равно издержки у предприятий не падают. И в этой ситуации рассчитывать на экономический рост достаточно сложно. Тут пишут: или же тогда нужно нотариусам повышать ответственность за недостоверные записи. Это можно сделать только по закону. А нотариусы костьми лягут, чтобы этот закон не был принят. А мы уже знаем, что у народа нет возможности влиять на принимаемые законы, а у нотариусов, судя по тем, какой закон они под себя приняли, есть. Ну и что отсюда следует? По-моему, абсолютно все очевидно. Значит, теперь мы вернемся к очень интересной теме. Но не вернемся мы ее. Это Турция, которая стала таким... Ну, мы уже все поняли, да, что наши депутаты занимаются только одним. Они пытаются придумать, как из людей денег выколотить, чтобы богатеньким жилось лучше. Вы же понимаете, как там у Слепакова в песенке, да, там вы там держитесь, а денег нет. Вот, я всем рекомендую в интернете эту песенку найти и много раз прослушать. А, ну и вообще ее сделать заставкой в телефоне. Я считаю, что это очень правильная песня, а самое главное, очень адекватная. Значит, я хотел сказать одну вещь, что, к сожалению, люди, которые там смотрят телевизор или читают газеты, они не очень понимают, что происходит. Потому что, ну да, нам рассказывают, ну, смотрите, да, вот нам рассказывают про там разделение сиамских близнецов, еще про что-то. Но про то, что реально происходит, например, в российской экономике, нам не рассказывают ни про отношения должников и кредиторов, которые произошли, ни про усиление ювенальной юстиции и разрушение семьи, не рассказывают. По этой причине мы, группа товарищей, решили сделать проект, который мы назвали «Голос Родины». Он в ближайшие дни выйдет. Он будет в интернете, он будет в Инстаграме, где мы просто будем рассказывать новости, но то, как оно есть на самом деле. То есть мы не будем там никого пугать, никаких страшилок. Мы просто будем рассказывать, что происходит. Очень короткие ролики. Ну, грубо говоря, такой новостной ряд, меньше, чем минута каждый ролик. Да, желающие могут их найти. Вот. И я очень рассчитываю, что все-таки люди, которые их будут смотреть, будут понимать, что в реальности происходит. Я, кстати, совершенно не хочу сказать, что все, что происходит, это плохо. Беда состоит в том, что у нас сочетание плохого и хорошего, ну, как бы сильно в сторону плохого, и, к сожалению, нам про это не говорят. А потом постфактум мы это узнаем и уже не знаем, что с этим делать. Вот, в частности, с теми законами, которые принимает бешеный принтер под чутким руководством «Единой России». Значит, ну, собственно, еще раз говорю, «Единая Россия» и правительство — это одно и то же. Вот, 7 580 000 с лишним просмотров у ролика Слепакова. Мало, мало. В стране живет 100... Ну, официально 140 миллионов, в реальности 160 миллионов. Но некоторые из них, правда, русского языка не знают. Но это не важно. Надо, чтобы все, от младенцев брудных до стариков, ролик посмотрели и поняли, как... Я, правда, Слепакова рекламирую. Нужно с него взять спонсорскую помощь на предвыборную кампанию. А то, соответственно, у меня, как и у Дмитрия Анатольевича Медведева, денег нет. А, возвращаясь дальше, значит... Любимая тема, да, любимое место отдыха – Турция, с которой мы вроде бы задружились снова. Вопрос, почему? Значит, я напоминаю, что когда сбили самолет, то произошло два замечательных события. Первое состояло в том, что сбитие нашего самолета произошло по линии премьер-министр Турции, бывший Давут Оглу, и начальник генерального штаба турецкой армии. Оба этнические крымские татары. Оба находятся под довольно сильным влиянием финансового лобби американского, то есть той же команды, которая стоит за Хиллари Клинтон. То есть это Клинтон, Патриотс, это, соответственно, ИГИЛ, вот это вот команда. Это они это сделали. Я сильно подозреваю, что Эрдоган про это вообще ничего не знал. Но имидж Эрдогана внутри Турции не позволяет ему сказать, что он что-то не знал. По этой причине он был вынужден взять ответственность на себя, после чего разругался с Путиным. А вот теперь давайте смотреть. Опять-таки, экономика. Да, вот я сейчас изложу логику абсолютно объективную, которая совершенно не зависит от того, кто находится во главе Турции. Турция в 60-е 70-е годы была очень бедной страной. А вот дальше она под развитие Евросоюза и под эмиссию в рамках регономики начала массовое производство ширпотреба прежде всего для Евросоюза. Евросоюз – главный рынок. И на этом внешнем рынке Турция поднялась. Жизни в Турции сильно вырос. Туда стали вкладываться довольно большие инвестиции, особенно вот в Средиземноморский регион и так далее. Кстати, в глубинке в турецкой до сих пор не очень богато живут. Так вот, в этой самой Турции Эрдоган, который, безусловно, игрок и глобальный игрок, он стал задумываться над вопросом, а что будет дальше? И когда начался кризис, а кризис начался, напомню, довольно давно, в 2008 году, стало понятно, что рассчитывать на Евросоюз достаточно спорно. А, это мы сейчас... Вот, в качестве фона, да? В качестве фона, да. Сейчас включим Слепакова в качестве фона. Вот, значит, И он начал искать новые варианты для Турции. Для него эта вещь важная, реально важная. А прежде всего он, естественно, стал думать о той конструкции, которая была еще, ну, в общем, 100 лет тому назад еще была. Это Османская империя. И вот здесь он столкнулся с двумя проблемами. Первая стоит в том, что арабы, которые за эти 100 лет стали сильно более самостоятельными, не любят турок. Это первое. А второе, что его Османскую империю люто ненавидит политический ислам. Дело в том, что в Османской империи ислам был на положении министерства одного из рядовых. И это министерство, в общем, мог возглавлять кто угодно, в том числе и вообще не мусульманин. Кстати, примерно такой же статус был у православия в Российской империи. И в этой ситуации политический ислам говорит, нет никакого возрождения Османской империи. Никакого. Здесь у Эрдогана вышел облом. Вторая попытка была, это тюркский мир, пантюркизм, тоже не прошел, потому что тут, ну, тут даже азербайджанцы начали рыпаться, не говоря уже про всех остальных. А дальше кризис продолжается. И Турция постепенно начала двигаться в сторону единственного понятного для себя рынка, а именно в сторону России. Это, безусловно, не понравилось американским финансистам. И против Эрдогана начались атаки. Мы видим и турецкая диаспора в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, курды, и все остальное. И в этот момент, когда уже стало понятно, что Эрдогана тянет к России, устроили вот эту вот провокацию с самолетом. Напомню, что турецкие военные, которые всегда находились с Эрдоганом в сложных отношениях, он, по крайней мере, 2 или 3 крупных процесса против военных организовывал, а военные турецкие находятся под очень сильным американским контролем. И, может быть, у Клинтон бы эта бы линия бы и прошла, если бы не референдум в Великобритании, после которого стало понятно, что начала рушиться система вся европейская, то есть Евросоюз. То есть вопрос о рынках внешних уже приобрел некоторое абстрактное значение, типа когда-нибудь, а очень скоро. И в этой ситуации Эрдоган тут же, как только референдум в Великобритании завершился так, как он завершился, то есть победой изоляционистов, он написал письмо Путину, а потом с ним 45 минут разговаривал. И даже не важно, что он написал, как вы понимаете, за 45 минут много чего можно важного сказать. При этом наш наезд на Турцию, который был, конечно, немножко таким киношным, он на самом деле был осмысленным по очень простой причине. Это Восток. На Востоке все нужно делать немножко демонстративно. То есть показывая, что вот это вот все очень тяжело и сложно. Вот на Западе наоборот, там традиция, что надо наоборот сразу не отвечать, а потом долго ждать, затаив. Как это? Месть — это такое блюдо, которое надо подавать холодным. Вспомните крестного отца. А на Востоке иначе. На Востоке нужно очень долго топать ногами, махать руками, изображать свое дикое возмущение, а потом втихаря через посредников, которым в данном случае выступал Назарбаев, решать вопрос. Ребят, ну вы тут это компенсации. Я напомню, что один очень умный турецкий эксперт, я, кстати, не помню кто, сразу после сбития турецкого самолета сказал, через полгода ситуация между Россией и Турцией нормализуется, сказал он, но Турции придется поступиться многими вещами, которые сегодня они пока отдавать не готовы. Ровно так, скорее всего, и произойдет. Ну, собственно, уже у нас на глазах происходит. Вот такая вот картинка. То есть, иными словами, мы живем в крайне веселое время. Ну, еще один, да, давайте сделаем небольшой опрос, просто ради интереса. Значит, вариант, опрос следующий. Готовы ли вы делом поддержать улучшение наших отношений с Турцией и съездить туда еще в этом сезоне? Ответ: да, я готов. 8-495-134-27-35. Ответ: нет, не готов. 8-495-134-27-36. Я еще пока не решил. 8-495-134-21-37. Ну и посмотрим, значит, что и как у нас тут будет. Еще раз повторяю, я готов съездить в Турцию уже в этом сезоне 27-35, не готов 27-36, и это мы еще подумаем, 21-37. Вот. Ну, на самом деле, собственно, подрались прилюдно, извинились тайком. Ничего себе тайком, письмо направили, про которое все знают. Другое дело, что нужно понимать, что все кто сегодня в СМИ активно объясняет, какие турки лицемеры, что в письме на самом деле не извинение, еще чего-то, это есть пресловутая пятая колонна тайной агентуры Соединенных Штатов Америки. Они, ну, точнее сказать, финансистов, потому что Трамп сугубо приветствует отношения России с Турцией. А, кстати, еще одно есть маленькое замечание. Если я прав в части того, что британцы хотят окучить и объединить суннитский исламский мир, то им нужно решить две задачи. Первое — убрать лидеров потенциальных этого мира, отличных от себя. Это как раз Турция. И поэтому англичане сейчас будут пинками загонять Турцию в Евразийский экономический союз. А второе — нужно объединить суннитов на почве борьбы с главным врагом. Поэтому я думаю, что сейчас отношения Великобритании к Израилю напоминают отношения 1948-1949 года. То есть те люди, которые за Израиль, это идейные и принципиальные враги Великобритании. Вот как бы вот это нужно понимать. А вот, Михаил, какая Турция? Там гражданская война идет с курдами. Значит, я вам сообщаю, что большая часть отелей на побережье Анталии принадлежат курдам. По этой причине где-нибудь взрывы, может, и будут, а там не будут. Не надо держать курдов за идиотов. И вообще никого не нужно держать за идиотов. Но, разумеется, если вы будете бегать в разных опасных местах... Ну, правда, вот аэропорт Стамбула — это явный ответ за письмо Эрдогану, просто четкий совершенно. То есть вот это вот... команда, да, условно говоря, Клинтон, который за ней стоит, она возмущена, потому что у нее альтернативный вариант. Значит, я еще раз напоминаю, что мы впервые после 1945 года оказались в ситуации, когда западные элиты расколоты. И это очень важная вещь. Этим нужно пользоваться. К сожалению, сегодня и наше правительство, и наш Центробанк, и вся наша политика внешняя, она во многом определяется финансистами, то есть командой Клинтон. Еще раз повторяю, это не значит, что люди, которые там сидят, они обязательно прямые агенты, там ЦРУ или еще кого-то. Просто это люди, которые весь свой комплекс идей и комплекс мыслей черпают вот там. Нам нужно создавать альтернативные центры мысли, а их сегодня нету, к сожалению, что плохо. Ну, собственно, вот теперь я, значит, смотрю на результаты голосования. Результаты голосования такие. Да, готов ехать 14%, нет, 81%, и не знаю, 5%. Ну, в общем, то есть потенциально, теоретически готовы рассматривать такую возможность примерно 20% населения нашего. Ну, посмотрим. Да, я просто вот... Я, кстати, не исключаю, что уже через неделю результаты будут другие, потому что турки будут прыгать... из штанов выпрыгивать, чтобы все было хорошо. Вот. Ну, тут еще много разных есть вещей. А тут вот меня спрашивают, правда, с использованием ненормативной лексики, зачем я что-то говорю в унисон с Виктором Эскиным. Значит, нужно понимать, что люди разные, и у каждого есть свои мнения и свои позиции. Я, например, по некоторым вопросам вполне прислушиваюсь к Гейдару Джамалю, а по некоторым к Виктору Эскину, хотя они друг друга люто ненавидят. Но нужно при этом понимать, что любой человек, у которого мышление идеологизировано, как, например, как и Гейдар, и Виктор, они, соответственно, очень часто выдают желаемое за действительное. Причем иногда даже себе в этом не отдавая отчет. Я стараюсь быть максимально объективным. Ну, просто так жизнь устроена. Я аналитик, да, я не являюсь... Ну, Виктор в этом смысле и не скрывает, что он является сторонником некой позиции. Кстати, еще один его такой принципиальный противник – это... Исраэль Шамир, с которым они тоже на ножах. При этом, что интересно, да, Гейдар Джамаль — это исламская линия, не ваххабитская, исламская. А Исраэль Шамир — это, ну, выражаясь современными, значит, конспирологическими словами, он представляет интересы Ротшильдов. А, соответственно, Виктор, соответственно, сионистов. А у сионистов и у, значит, той группы, которая с Ротшильдами, у них большие проблемы. Перерыв.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Прежде чем отвечать на вопросы слушателей, я уже готов, я отвечу на один вопрос с сайта. Михаил, а связи Эрдогана и его родственников с ИГИЛ, продажи нефти, это тоже неправда и пропаганда финансистов? Вы знаете, тут дело в том, что нужно очень аккуратно и разбираться в том, что такое ИГИЛ. Значит, вообще говоря, ИГИЛ это изначально, это антиамериканская группа из бывших офицеров, которые были членами иракской партии БААС. БААС, я напоминаю, это партия арабского социалистического возрождения, часть которых была перевербована ЦРУшниками под руководством Петриуса. И по этой причине нужно очень внимательно разбираться, кто и что. Кстати, поскольку там иракские офицеры, то многие из них говорят по-русски, поскольку учились они у нас. И это обстоятельство нужно учитывать. То есть ИГИЛ — это некоторое собирательное название. И да, ИГИЛ у нас запрещен, но нужно очень внимательно разбираться, кто там ИГИЛ, кто куда, кто чего. В Сирии идет гражданская война. Давайте отдадим себе этому отчет. Да, ее американцы спровоцировали, но она стала жить своей жизнью. И поэтому все на самом деле в этом месте невероятно сложно. Как это смешно не звучит. Поэтому я бы не стал вот здесь вот так вот очень жестко ссылаться на то, что раз они, кто-то их причислил к ИГИЛ, то есть может оказаться, что это люди, которые нам симпатизируют куда больше, чем американцам. Я совершенно не исключаю. Ну, начинаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Не хочут. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, я один из простых, так сказать, ну, самых обычных многомиллионных наших граждан. Скажите, пожалуйста, когда нас обманывали, до сбития самолета, ну, самолет сбили, ладно, но до этого было и торговля нефтью, и продажа, переправление нелегальных мигрантов, и все такое, и все остальное прочее. И только из-за того, что мы извинились перед нами, мы что, теперь должны с Турцией дружить? Или этого
я всего... Я еще раз повторяю. У нас есть стратегические интересы, которые нам говорят, что мы должны с Турцией дружить. Турция не ангел, а кто ангел? Знаете, можно, конечно, изображать, что наши друзья все должны быть ангелами, а враги, соответственно, дьяволами во плоти. Но в жизни так не бывает. Не говоря уже про то, что мы сами хороши. Я напоминаю, что в первой части программы я довольно много описывал, как наше правительство и наша Госдума в лице «Единой России» обращаются с нашими гражданами. Можно, конечно, сказать тоже, что это агентура Клинтон. Но это действительно агентура Клинтон. Но нам от этого не легче, поэтому... Давайте аккуратнее, да, отделять там мух от котлет, еще чего-то. Есть стратегические интересы страны, есть враги, которые нам мешают. Например, наше правительство не хочет евразийской интеграции. Да, это в интересах страны, да, об этом говорит Путин. А правительство говорит, а шел бы ты, Путин, куда подальше, потому что нашим интересам это противоречит. Ну вот, всяко бывает. Здравствуйте, слушаю вас. Сбоит. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил, да. Скажите, пожалуйста, а почему наше государство продает дешево от нефтяной компании, а потом покупает дороже? У Абрамовича 100 раз, у Люксельберга 15 раз.
Ну, бога ради, ну воруют потому что. А чего эти ребята в правительстве хотят как можно быстрее сделать приватизацию? Они уже поняли, что им недолго осталось. И поэтому очень хотят как можно быстрее... сорвать последний куш. Ну, очевидно же абсолютно, о чем еще речь идет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, меня Денис зовут. Ну, я по поводу Турции с вами согласен, что, в принципе, это больше показное, потому что даже после сбития самолета, ну, наш газ в Турцию поступал и поступает. Единственное, что я как бы не очень согласен, все-таки я думаю, что Эрдоган не заинтересован работать с нами так, как вы думаете. Все-таки Эрдоган хочет построить Великую империю, атаманскую.
Знаете, хотеть он может много, Османскую империю он построить уже не сможет, потому что ислам не согласится. Против будут также англичане и американцы. И мы это видим. У Эрдогана нет никаких шансов в нынешней ситуации это сделать. Более того, если он не будет дружить с нами, то и Турции не будет, потому что ее расчленят. Выдадут, отдадут кусок Греции, отдадут кусок курдам, а Турции практически ничего не останется. Он это прекрасно понимает. Более того, если там будет кусок курдов, то с курдами мы, может быть, о чем-нибудь и договоримся, а может быть и нет. Но то, что там мы друга иметь не будем, потому что, скорее всего, этот регион в лоскутном виде будут контролировать американцы и англичане, это почти наверняка. Поэтому мы тоже заинтересованы в дружбе с Турцией. Еще раз повторяю, тут ничего личного, только бизнес. Стратегические интересы страны. Вот из этого и нужно исходить. А при этом, что касается личных отношений, ну, все, кто с Эрдоганом общался, я знаю таких там человек 5 лично, они говорят, что в личном общении это удивительно симпатичный, очень эрудированный и интересный человек, с которым много о чем можно договориться, даже если он понимает, что что-то ему не нравится. Другое дело, что он очень сильно ограничен. Ну, вот как это объяснить, да? Ну, так можно объяснить, что Сталин в начале 30-х годов совершенно не был всесильным. И все те события, которые тогда происходили, во многом были следствия гражданской войны и борьбы за власть. Когда Сталин усилился, он эти процессы остановил. Эрдоган очень ограничен. Я вообще поражаюсь, как он до сих пор еще держится. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, да. Михаил. У меня два вопроса. Первый вопрос, вы говорите, в Турции курды владеют всеми отелями, поэтому взрывов никаких не будет.
Я не сказал, что всеми, я сказал нет.
Которого мы бомбили в Сирии, они там пешком гуляют, вот они и будут взрывать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я 100% адепт вашей теории кризиса, поэтому хотелось бы знать, как лично я и такие, как я, могут помочь вам пройти в Госдуму.
Спасибо. Ну, как пройти в Госдуму? Да, надо. А вы где живете же? Вы же не в Новосибирске живете, в Искитимском округе. А, ну, как бы, нужно максимально. А, я же еще буду в списке федеральном Родины, поэтому единственный способ мне помочь, это призывать всех, кого вы знаете, голосовать за Родину и, соответственно, самому голосовать за Родину. И тогда я, скорее всего, по списку в Госдуму попаду, если мы наберем 5%. Значит, что касается Искитимского округа, тут у меня шансов не очень много по очень простой причине. Дело в том, что есть такой показатель — узнаваемость. Те люди, которые там идут, они местные, их знают все. Да, там каждому из них есть свои претензии, кто-то ничего не делал, кто-то, соответственно, представляет, прости господи, Единую Россию, кто-то еще чего-то, но компенсировать узнаваемость очень трудно. Если бы это был городской округ, то это еще было бы ничего. Но там округ наполовину городской, наполовину сельский. А в сельском округе проблемы. А вот я вот через 3 дня я поеду и буду там по деревням ездить. А я не знаю, что получится или нет. В этом смысле я считаю, что федеральный список – это больше шансов. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут. Скажите, пожалуйста, вот неужели вы думаете, русский народ проголосует за тех депутатов, которые принимают людоедские законы против собственного народа? Вот я не понимаю, пойдут ли люди голосовать за депутата за эти?
Ну, сколько они уже голосовали за Единую Россию? Она принимает людоедские законы, они снова голосуют. Но, между прочим, люди же не знают, что они принимают людоедские законы. Вот я рассказываю, они принимают людоедские законы. Мне спрашивают, где посмотреть, кто идет от Родины в Ростове? Значит, в Ростове региональную организацию возглавляет Геннадий Зубов, Геннадий Михайлович. Я с ним знаком, и я еще лучше знаком с его отцом, который живет в городе Сочи, который замечательный наш реальный предприниматель, который занимается реальным делом, реальным сектором. А живет Геннадий в Новочеркасске. Я не знаю, пойдет ли он сам первым по списку, но вы можете посмотреть, потому что, насколько мне известно, региональное отделение партии родина довольно активна. Я хочу туда съездить, и потому что Ростов – это историческая родина. Я уже рассказывал про то, что я нашел в Ростове дом, в котором жил мой прадед, по-моему, с 1916 года. А вообще мой прадед как раз из Новочеркасска. И моя двоюродная бабка показывала в 50-е годы своей дочери, моей тетке двоюродной, эти дома, которые принадлежали нашей семье, они сохранились после войны. Но проблема в том, что бабка умерла, а тетка не помнит. Поэтому я очень хочу вот к Зубову приехать в Новочеркасск и пытаться в архивах найти эти дома, чтобы хотя бы на них посмотреть. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день, Михаил Леонидович, Вайс. Сначала три ключевых момента по поводу Турции. Каверзный вопросик, я быстренько.
Да.
Во-первых, в турецких СМИ по поводу партнерства официальных никогда не сообщалось о том, что российский самолет был сбит, а просто потерпел крушение. И в связи с этим описывалась аннотация, какое старье Путин послал для того, чтобы укрепить режим Асада. Во-вторых, Хасан Фирузубади, начальник генерального штаба Исламской Республики Иран, еще в прошлом году предупреждал, что Эрдоган со своей армией готов противостоять интересам России не только в Сирии, но и в Южном Закавказье, на Черном море. О чем предупреждает непосредственно посла, который за несколько дней до того, как направить непонятное письмо, на которое все еще, наверное, колдуют лингвисты из Кремля, резолюцию на предстоящий саммит НАТО в Варшаве о том, что надо направить на Черное море для противостояния российским кораблям международную группировку военно-морского флота, непосредственно которая должна прибить российские корабли к тому побережью, откуда они не должны выходить. И вопрос каверзный. Не кажется ли вам, что эта ситуация похожа с Ираном, когда нам выставили неустойку по поводу непоставок С-300? И неустойка превысила в 5 раз сумму контракта. А именно, срыв контракта, который должен быть начаться в конце этого года по строительству ОС, опять за счет наших тучных налогоплательщиков, сумма контракта составляет 20 миллиардов долларов. О чем господин Липатов, представитель единороссов, говорил, что в прошлом году мы уже внесли задаток 4 миллиарда долларов. Не кажется ли вам, что мы просто побоялись этой неустойки? В любом случае, Международный суд оказался бы опять не на нашей стороне. Спасибо большое.
Ну, по части неустойки не знаю. С-300 мы реально не поставили, причем ровно в тот момент, когда это было для Ирана важно. Я вам объясню, почему это важно. Дело в том, что Иран с запада и с юга прикрыт системой противоракетной обороны. А вот с севера со стороны Кавказа не прикрыт. И теоретически можно было предположить, что, например, Израиль, воспользовавшись некими договоренностями, например, с Азербайджаном, нанесет удар по Ирану с севера через Каспий. Поэтому Ирану был нужен С-300. Эту угрозу удалось отбить. Что касается всего остального, нужно разбираться с каждой конкретной сделкой. Потому что я не исключаю, что тут были и коррупционные составляющие, еще чего-то. Что касается Эрдогана, я еще раз повторяю, я совершенно не считаю, что Эрдоган нежно любит нашу страну. Но есть объективные обстоятельства, которые его толкают в нужном направлении. При этом и другие силы его толкают в прямо противоположном направлении. Я уже объяснял, что те люди, которые хотят его поссорить с Россией сегодня, это люди, которые его самого хотят снять. Это проамериканские силы, которые Эрдогана не любят. Я напомню, как с Эрдоганом поступили не так давно, когда он приехал в Соединенные Штаты Америки. Нужно это понимать, что политика – это искусство возможного, это искусство маневрирования, это очень сложный набор вопросов. И правильно чувствовать глобальную тенденцию и в правильном направлении ее толкать – это отдельное искусство. К сожалению, еще раз повторю, в нашей стране правительство целиком и полностью работает на финансистов, на тех людей, которые стоят за Клинтон. И это тоже, а что Эрдогану делать? Он, соответственно, о чем-то вроде бы с Путиным договаривается, и дальше правительство демонстративно делает нечто прямо противоположное. И что? Как он должен на это реагировать? То есть, в общем, нужно понимать, что у нас все тоже не слава богу. Я повторяю еще раз, что в реальной жизни политики внешней, правительство российское является самым главным врагом Путина. Объективно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю.
Извините, это не радио?
Это радио, задавайте ваш вопрос.
Михаил, добрый день. Вопрос у меня есть небольшой такой. По финансовой системе, то, что вы любите часто рассказывать. Я прочитал с удивлением, что в СССР, оказывается, была двухконтурная система финансовая. То есть были деньги потребительские, были деньги чисто инвестиционные, скажем так, промышленные.
Да, это правда.
Вот. Реинкарнация этой системы, она, во-первых, возможна ли, а во-вторых, она...
Насколько... Для того, чтобы ее сделать, это возможно теоретически, но для этого надо полностью контролировать транзит денег через границу. То есть надо полностью контролировать в том числе валютообменные операции. Это сложно, это, в общем, требует больших усилий, и что самое главное, с этим правительством это невозможно. Ну и, соответственно, руководством Центробанка. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, это Павел Москва.
Да.
Вот у меня тоже такой экономический вопрос. Вот объясните принципиальную разницу. Вот, ну, я не совсем понимаю. Вы говорили, что вот американцы прекратили эмиссию, и поэтому им нужны теперь деньги привлекать с других рынков. А в чем принципиальная разница доллара, который напечатан прямо вот сейчас, и доллара, который был напечатан, ну, например, год или пять лет назад, где-то лежал, а потом вернулся обратно в США. То есть вот в чем различие такого же доллара, который также напечатан в США?
Ну, все дело в том, что те доллары, которые находятся за пределами Соединенных Штатов Америки, они обеспечивают экономический оборот за пределами Соединенных Штатов Америки. То есть их так просто, легко в США не выдавишь. А те, которые напечатаны, они свободны, и в этом смысле они сразу возвращаются обратно. Собственно говоря, все проблемы в США начались после 2000 года, когда полностью была исчерпана возможность скидывать эти самые эмиссионные доллары за пределы США, потому что расширение долларовой экономики закончилось. Вся мировая экономика была полностью долларизирована. Вот это вот и есть, собственно, главная проблема. Поэтому они прекратили печатать. Но постепенно эти деньги, которые находятся за пределами, все-таки поступают в Соединенные Штаты Америки и поддерживают ликвидность финансовой системы. Мы видим, что они сейчас, прежде всего, финансисты, пытаются эти деньги вытащить, потому что другого источника для поддержания своей инфраструктуры нет. И вот мы видим девальвацию в России для того, чтобы ускорить отток капитала. Мы видим проблемы на китайском денежном рынке, а Китай уже около триллиона потерял. Сейчас будут раскулачивать, уже начали Лондон. Я уже говорил, что я считаю, что одной из главных причин, по которой Лондон проголосовал за выход из Евросоюза, состоит как раз в том, что началась вот эта вот кампания по борьбе с лондонскими офшорами. То есть они окончательно поняли, что им свободы не будет, что их истреблят очень основательно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Сколько можно по пенсионному фонду спросить вас?
Ну, спросите. Если я знаю, то я отвечу.
Хорошо. Смотрите, если, допустим, вот мы находимся в одном статусе, и человек с 2005 года получает, начал пенсию, а я, допустим, сейчас вышел на пенсию, то у него почему-то пенсия получается в два раза больше благодаря индексации. И почему мои деньги, которые отчитывались исправно, 35 лет стаж, так же, как и у этого человека, они не индексировались там, в пенсионном фонде?
Вы знаете, а как наш пенсионный фонд проводит и все рассчитывает, это тайна за семью печатями, чем они руководствуются. Я, например, ну, мне там через несколько лет идти на пенсию формально, если, конечно, пенсионный возраст не повысит. У меня очень сильное подозрение, что как только я буду подходить к очередному пенсионному возрасту, его будут повышать. Но дело в том, что я совершенно твердо убежден, что у меня этой пенсии не будет. Ну, то есть фактически не будет. То, что я буду получать, оно как бы ее... невозможно никак использовать. И это, конечно, для меня это некоторая проблема. Мало ли чего, я пока тьфу-тьфу-тьфу не болею, а ну как заболею, и что я буду делать? Потому что других источников денег у меня нет. Я же в бытность свою работу чиновником не воровал. Смешно, я даже ни разу не съездил за казенный счет в зарубежную командировку. Вот, и по этой причине я немножко опасаюсь вот всех этих проблем. Чем они руководствуются, я не знаю. Я могу сказать точно, что либералы российские провалили все реформы, которыми они занимаются. Есть серьезные основания считать, что они провалят и все остальное, если им поручить чем-нибудь заниматься. Пенсионная реформа в том числе. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, недавно наш президент назвал Штаты единственной сверхдержавой. А как же Россия? Что, теперь мы никогда не будем сверхдержавой? Шучку.
Он говорил о том, что сегодня единственная сверхдержава в мире – это США. Нельзя не согласиться. Китай претендует, но уже понятно, что у Китая очень серьезные проблемы в экономике. Что касается нас, надо много работать. И прежде всего выгнать либералов, которые за счет наших ресурсов поддерживают эту самую единственную сверхдержаву. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил еще не успел спросить про, опять же, двухконтурную систему. А если все же ее даст реализовать, даст ли она на какой-то нам толчок в развитии?
Ну, она может дать толчок в развитии, но я еще раз повторяю, для того, чтобы ее реализовать, нужно принципиально изменить ту модель, в рамках которой мы строим свою экономику. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что многие там, допустим, татары есть, арабы, которые поддерживают высшее руководство Америки, там, вот индусы избрали в Лондоне. А какая разница, если у них внешний вид один, а менталитет совершенно другой? Они готовы кого угодно к печке подвинуть, так скажем.
Ну, вы знаете, этот вопрос сложный. Я просто не очень понимаю, о чем идет речь. Да? Люди все разные. Причем здесь какая разница, какой там вид? Что касается менталитета, я общие схемы сказал. Но на этом как бы еще у нас осталось чуть больше 2 минут. Но я хочу все-таки закончить сегодняшнюю передачу песней Слепакова полностью. Поэтому я сейчас с вами прощаюсь. А у микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
Обращение к народу. Здравствуйте, все российские люди. Я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Вы держите здесь, просто денег нет. Все рассчитано, все работает, как часы у нас. Продается нефть, продается лес, продается газ. Заключаются сделки крупные с иностранцами. И текут отовсюду большие потоки финансов к нам. Такого подъема страна не видела много лет. Чем гордиться есть, просто денег нет. Хорошее вам настроение, держитесь там. Хорошее вам настроение, просто денег нет. Настроение. Ну, держите здесь, просто денег нет. В общем, такие у нас отличные новости. В отпуск уходим радостно, с чистой совестью. Награду за то, что работали, не смыкая глаз. Ждут роскошные яхты, частные самолеты нас. Ждут Мальдивы нас, Монте-Карло ждет Лондон и Пхукет. Мы бы взяли вас, просто денег нет. Хорошего вам настроения и всего доброго. Хорошего вам настроения. Здоровья главное. Хорошего вам настроения. Главное это здоровье. Вы держите здесь, просто денег нет. Опа! Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Осенью увидимся. Хорошего вам настроения. Вы держите здесь, просто денег нет.